Честное слово, я не знаю, какими словами вам сейчас сказать о своем самочувствии. Дело в том, что молодежи масса сегодня у нас. И в зрительном зале это нас очень радует, актеров. Потому что старикам мы уже могли бы надоесть достаточно. Это я говорю про себя. А молодые еще, может быть, не привыкли. Многое хотел вам сказать такого, очень необычного. Ну, где этот суфлер, который подскажет нужную тему на открытие? На эстраде суфлеров нет, да, собственно, и в театре-то теперь суфлеров нет. Суфлеры — это пережитки далекого прошлого. Знаете, когда публики театральной было мало, когда писателей было мало, писали они много, и театры каждые три дня ставили спектакль новый, чтобы притянуть публику чем-то, заинтересовать. Это теперь публики много театральной, писателей много, пишут они мало. Есть театры, которые в год две пьесы ставят, так что актеры выучивают все наизусть. А если там кто ничего не забыл, так публика ему, бедная, за свои деньги хором подсказывает. И суфлёры не надо. Правда. Хотя, знаете, суфлёр иногда может очень подвести актёра. Суфлёр — это когда-то в театре был первый человек. То, что я вам хочу рассказать, произошло у нас, здесь, в Ленинграде, когда Ленинград был еще Петербургом, в нашем славном Пушкинском театре, который тогда назывался Александринский театр, шел спектакль, если память мне не изменяет, это была комедия Островского «На бойком месте». И вот в плеяде замечательных актеров того времени, игравших в Александринке, в этом спектакле были заняты два столпа русского театра. Владимир Николаевич Давыдов, который играл роль купца, и дядя Костя Варламов, который играл роль ямщика. И вот когда выключили свет зрительного зала, включили сцену, пошел занавес на сцене, были эти два замечательнейших артиста, случилось невероятное, особенно по тем временам. В суфлерской будке не оказалось суфлера. Вы себе представляете, что было со стариками, которые всю жизнь привыкли видеть вот этот страхующий их момент. Они просто раз сыграли. Но суфлер должен быть, и суфлера нет. Владимир Николаевич посмотрел в зияющую пустоту будки, потом посмотрел на дядю Костю. Ну так как у тебя там дела, братец? А братец-то тоже видишь, что суфлера нет? Да распрёх. Пауза, суфлер не появляется. Так. Значит, распрёг, говоришь? Дядя Костя начинает тянуть. Ну да, вот как приехали, овса задал, распрёг. Знаменитая давыдовская пауза. Владимир Николаевич поправил бороду, говорит, ну так вот что, братец, ты иди запрягай, а то мы отсюда никогда не уедем. Может быть, и мне бы сейчас запрягать, но мне не хочется, правда. Если позволите, я вам расскажу еще один эпизод. Ведь вам все равно сидеть, так что? Кто здесь постарше по возрасту, они хорошо знают, что в дореволюционной России был замечательный актер, режиссер и антрепренер, между прочим, Николай Николаевич Синельников. И вот история говорит, что однажды Николай Николаевич Синельников вместе со своей труппой в вагоне железной дороги ехал из Петербурга в Одессу на гастроли. Ну, многие из вас знают, что на юго-западной железной дороге есть большая станция железнодорожная Синельникова. Это просто совпадение по отношению к фамилии Николая Николаевича. И вот когда поезд остановился на этой станции, то в купе вагона, где был Николай Николаевич, вошел молодой актер из его труппы и, желая что-то очень приятное сказать своему метру, лучше он ничего не придумал, говорит: Николай Николаевич, а вот станция вашего имени Синельникова. Тот на него зло посмотрел, не успел еще ничего ответить, как вдруг с верхней полки купе свесилась голова старого комика Михаила Яковлевича Медведева. Он посмотрел на него и говорит: молодой человек, а вот здесь по Рязанской дороге есть полустанок Халуи. Это не вашего имени? Спасибо, спасибо вам. Да, это очень приятно. Вы знаете, аплодисменты для актера это. Есть основания просить прибавления ставки. А вот и успех раньше расценивался совсем по-другому. Правда. Вы знаете, в Старом Петербурге на Подячевской улице жил актер. И я там угол в комнате снимал, это тоже. Ну, я просто муравский, а это был из замечательной театральной семьи Самойловых, потом Самойлова Мичурина. Это был Павел Васильевич Самойлов. Вот он рассказывает такую вещь, служил, говорит, в Александринке. Ну, а служба какая была? Молодой актер, зарплата с 1 по 15, с 15 по 1, все существование. Но в этом доме была зеленая лавка, там мясник был, и он продавал зелень, и мясо. И понравился ему Самойлов, и он ему давал в кредит от 1 до 15, от 15 до 1. И всегда говорил, ну, говорит, парень ты хорош, шел бы ты, говорит, по торговому делу, а то там где-то Ваньку валяешь. Но тот молчал. И вот наступил счастливый момент в жизни актеров. В те времена давали такой так называемый бенефис или полубенефис. Это значит, какие-то копейки с билета доставались в презенты этому актеру. Когда мне объявили о том, что я буду иметь полубенефис, я попросил в режиссерском управлении, говорит Павел Васильевич, одну контрамарку, и эту контрамарку я побежал сразу вручать Зеленщику. С одной стороны, благодарность за кредитование, а с другой стороны, мне хотелось, чтобы он посмотрел меня, какого Ваньку я валяю. Ну, а дальше пошло так. Первый, второй акт. Замечательно играл молодой Самойлов. И вот после второго акта началось чествование. Что это значит? Корзины с цветов, там, да, еще там портсигар какой-нибудь серебряный за 3,5 или подстаканник, 2 ложки, там, да. Первый раз попал, видит этот вот триумф, все дарят, что не носят, у него ничего не было. Купец растерялся, поднялся, подбежал к самой рампе и говорит, Павел Васильевич, по мясу квиты! Вот успех дался. Вы знаете, я это до утра могу вам рассказывать.
Собственно, я и сейчас уже, так сказать, стараюсь идти в ногу с веком. Вы обратили внимание, я вышел без аккомпаниатора, без всего, на самообслуживание просто. А что, теперь это такая тенденция широкого масштаба. Между прочим, с этим самообслуживанием мне рассказали один эпизод. У нас в Ленинграде был знакомый, он служил много лет контролером в театре. Вдруг театр отменил контроль, перешел на самообслуживание. Он остался временно, так не удел. А живет он против зоологического сада. Говорит, пойду, говорит, в зоологический сад, устроюсь на любую работу. Пришел, говорит, не нужен ли вам сторож? Говорит, да что, говорит, гражданин. У нас давно перешли на самообслуживание. Говорит, как? А очень просто. У нас один день зайцы кроликов стерегут, другой день кролики зайцев стерегут. Ну и что, они разбегаются, да что, говорит. Во-первых, они сознательные, а во-вторых, они знают, что за ними 2 тигра в штатском наблюдают. Ну хорошо, но я больше не понимаю. Петь буду. Вообще-то я люблю поговорить, но пришел с гитарой, так и чё ж. Романс. Старинный романс. Новых романсов теперь не пишу. Нет, правда. Этим словом в союзе композиторов взрослые дяди детей пугают. Композитор робкой такой. Услышит слово романс, он бледнеет. Возьмет аванс, краснеет. А писать стесняется. Да. Романс. Говорят, это я уже пою. Нет, я просто пишу. Говорят, что ты не молодая, в золоте волос седая прядь, говорят, но я тебе, родная, вечно юной буду называть. Ох, как крепко я тебя люблю. Рассказал букет мимоз без слов. Я тебе еще цветов куплю, ведь любовь не может без цветов. Я тебе еще цветов куплю, ведь любовь не может без цветов. Очень лирический романс, такого, знаете, предсвадебного порядка. Перед свадьбой женихи, они вообще романсы поют, стихи читают, цветы приносят, а после свадьбы уже цветная капуста. Овощи. Милые дамы, вы зря улыбаетесь. Поверьте моему честному слову, что единственный раз в жизни мне хотелось бы сейчас заступиться за нас, мужчин. Мы бы вам и сегодня приносили бы цветы, но где их брать? У нас в Ленинграде на Невском это частный сектор цветочной милиции гоняет. И правильно делает. А в государственных магазинах там цветы, главным образом, бумажные. Их делают из отчетов садоводства, где написано, что цветов у нас очень много, еще больше будет. Понюхаешь такой цветочек, от него враньем пахнет. Ну, вы, конечно, понимаете, что Муравский заговорил о цветах и овощах. Это же огромная проблема. Здесь не только цветы и овощи. Это любовь, это брак. Я, правда, не верю в любовь с первого взгляда. Жениться с первого взгляда. Это все равно, что сесть в трамвай и не посмотреть на номер. Можно уехать совсем в другую сторону. Не надо. Лучше пропустить несколько. Ого! Вот вы оказались суфлерами, пострадавшие зааплодировали. Я знаю тему теперь, какая вас волнует. А что? На эту тему можно поговорить, пожалуйста. Это кусочки жизни, а мне особенно легко разговаривать. Правда, потому что если мой возраст перевести на времена года, так это уже золотая осень. Или, вернее, бабье лето, как это тот возраст, когда уже начинаешь давать советы. В жены нужно брать скромную советскую девушку. А какая девушка скромная? А бог его, знаете. Если судить так по кино, по литературе, так там все ясно. Там просто написано, что скромная советская девушка, она ногу на ногу не закладывает. Скромная советская девушка ног не демонстрирует. Вообще скромная девушка, она ног не имеет. И правильно делает. Потому что эти ноги, руки, губы, поцелуи, они ни до чего хорошего не доводят. Правда. Вы смотрите в кино. Как только задержался на секунду лишний поцелуй девушки и парня, или ветер нахал, подул на девчонку, девчонки, моментально над кассой театра появляется плакат, что, мол, детям до 16 лет смотреть не разрешается. Это, конечно, не для детей пишут. Детишки посмотрят. Это для нас с вами, для взрослых. Взрослые читают. Ах, не разрешается? Значит, пойду. Что ты делаешь? Ну, хорошо. Ну, я петь буду. Один старинный романс. Все как прежде. Все та же гитара, шаг за шагом ведён за собой. В такт аккордом мелодии старой чуть колышется банда голубой. Все как прежде, но только седее поникает моя голова. и мой голос дрожащий не смеет нанизать на аккорды слова. Все как прежде.
Вы не думайте, я когда пою эти романсы, мне самому немножко неудобно делать, потому что старинные романсы цыганские, особенно, они просто пережили самих себя, правда, жизнь вытолкнула уже смысл, все как прежде, ну где как прежде.
Вы знаете, этот купец Елисеев во всех городах крупных строил свои стандартные магазины. Вот подаешь им это стекло, это зеркала, это бронза, лампионы. Между прочим, я был, когда открылся этот магазин, я помню то время, у главного входа стоял швейцар, знаете, с бородой в ливрее, и особенно почетных гостей сам Елисеев у парадного входа встречал. Ну, а простые люди уже ходили просто с черного хода, там покупали вчерашнее. Ну, а теперь простые люди покупают вчерашнего прямо с парадного хода. А знакомые хорошие.
Я пел романс вам под грустные аккорды, заставить погрустить имел вас всех в виду. Поверьте мне, я человек не гордый, коль вам не угодил, немедленно уйду. Но буду счастлив я, коли судив не строго, из зала крикнет мне вдруг кто-то громко бис. Ты нам понравился, ты нас развлек немного, пропой еще романс, вернись.
И я вернусь.